Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-888-8948. И телеграм латинцев одно слово «Говорит МСК». Вот. А тема сегодняшней программы – нутрициология без обмана. Кто вообще может составлять рацион питания, как правильно это делать, что нам есть, что не есть. Обо всем этом мне и моей, можно сказать, уже соведущий Юлии Власовой, редактору, фитнес-инструктору, расскажет наша гостья Антонина Владимировна Стародубова, доктор медицинских наук, главный диетолог Департамента здравоохранения города Москвы. Здравствуйте, Антонина Владимировна.
Здравствуйте, Илья.
Спасибо, Юлия, вам, что вы до нас доехали. И еще хочу отдельно сказать спасибо Фицпитания, с которым мы вот так уже не один эфир как бы дружим. И в том числе вот Антонина Владимировна к нам пришла. В том числе и оттуда.
Очень рада.
Да, спасибо.
С вами сотрудничать.
Рада. Да, да, взаимно. Ну и вот, собственно, первый прямой и быстрый, как пуля, вопрос. Что это за нутрициология такая, про которую нам сегодня из каждого утюга рассказывают?
Да, хотелось бы разобраться, да, уже как, раз и навсегда.
Да, как она с диетологией не вестится. Было такое слово, Даренко его любил. И вообще, как мы дошли до жизни такой?
Очень важный вопрос. Вообще исходно понятно, что нутрициология – это не новый термин, это наука о питании. И разные специалисты, специалисты по гигиене, по биохимии, и разные другие ученые занимаются этой наукой и продвигают эти достижения, в том числе в практическую жизнь. Диетология – это медицинская специальность, которая занимается также вопросами питания, но уже диетического, лечебного, диетического, профилактического питания.
Опа, питание... то есть я правильно сейчас вас услышал, что это скорее диетология под раздел нутрициологии, как бы?
Нет, не совсем так. Диетология – это чисто диетология, все, что относится к медицине, это так. Будет диетология. Угу. А нутрициология – это вопросы, допустим, химический состав продуктов или микробиологические какие-то некоторые вопросы безопасности. Это в основном уже нутрициологические науки. И это тоже люди, которые занимаются нутрициологией, это люди с высшим образованием, это ученые. И то, что сейчас мы имеем в сети, блогеры и прочее, как правило, это люди, не имеющие высшего специализированного образования, но, тем не менее, им нравится такое слово «нутрициолог», и они с радостью этим занимаются.
Я, насколько я понимаю, там есть нюансик такой, мне просто слово нравится, хотя слово-то красивое, а в России есть, ну, как бы, закон, запрещающие оказывать медицинские услуги без профильного образования и за пределами стен профильного учреждения.
Совершенно верно.
А диетология, как вы правильно заметили, это медицинская специальность. Mm. Поэтому если я сейчас выйду на улицу и скажу «я диетолог», то я, в общем-то, за это могу и присесть. Ну, вот так-то как бы по-хорошему. Ну,
несомненно, наступит момент ответственности.
Да. А с нутрициологией, ну, как бы, у нас вообще есть образование нутрициологии сегодня
такой
в России?
Такой специальности в настоящий момент нет. Официально такой специальности нет.
То есть давайте вот еще раз тогда сделаем акцент. Все люди, которые говорят «я нутрициолог», а они, ну, как бы не могут подтвердить свою квалификацию в пределах Российской Федерации, потому что такая специальность отсутствует как
совершенно
класс.
Совершенно верно. Такой специальности нет, и, соответственно, уж точно давайте советы по питанию, которые относятся к сфере деятельности уже медицинской. Дело в том, что медицинская услуга – это все, что может нанести, условно говоря, вред здоровью. И если мы с вами обсуждаем питание, и, допустим, если кто-то порекомендует другому человеку какие-то отказаться, допустим, голодание, понятно, что это рано или поздно может привести к негативным последствиям для здоровья. И вот возникновение таких негативных последствий для здоровья будет основанием считать, что эта услуга была, имела медицинский характер, и человек должен был иметь медицинский диплом для того, чтобы давать такой совет. Поэтому, в общем-то, все, что касается советов по питанию, в настоящий момент это относится к деятельности диетологов, и, соответственно, люди должны иметь соответствующий диплом.
Как я для себя это объяснял? Что, ну вот, ну да, с одной стороны, существует медицинская специальность, медицинские как бы учреждения, которые, ну, как бы пытаются оказать персональную и адресную помощь, с одной стороны. С другой стороны, существует, ну, наверное, такое понятие, как культура питания.
Ну, давайте, есть термин официальный, это здоровое питание. Принципы здорового питания.
Вот, принципы здорового питания. И если я открою информационный бюллетень ВОЗ, если я открою рекомендации Минздрава, там есть принципы здорового питания. Соответственно, ну, как бы, можно представить себе человека, ну, то есть там есть принципы здорового питания, о которых многие обыватели не подозревают. И можно представить себе человека, увлеченного этой темой, например, фитнес-тренера, который изучает общие принципы и доносит до них информацию.
Совершенно верно, совершенно верно.
Как мы такого человека тогда назовем? ЗОЖ-активист?
Ну, можно и так, можно. То есть понятно, что официального термина нет, но любой человек может, да, пройти курсы, в том числе на сайте Института питания есть бесплатные курсы, их можно пройти по здоровому питанию, получить соответствующий документ специалиста по здоровому питанию. Условно говоря, термин такой специальности тоже нет, да, но вот хотя бы базовые знания получить по здоровому питанию, подтвердив это документом, и, конечно же, по крайней мере, в рамках своей семьи, да, он может этими знаниями делиться.
Ну, вот Юля, вот у нас фитнес-тренер, да, она пройдет этот курс. Причем я почти уверен, что она пройдет этот курс после нашей программы. К ней приходит клиент. Ну, и клиент, там, клиентка, уж, пардон, там, говорит, у меня проблемы там с пищеварением, например, там, со стулом. А Юля говорит, ну, там, а я ем пирожные, там, и мясо. И она говорит, тебе надо клетчатки побольше, да, вот попробуй поесть овощей. Она же в этот момент не как диетолог выступает.
Ну, если есть уже проблемы со здоровьем, то очевидно, что все-таки пациент должен, человек уже является пациентом, он должен пройти обследование, получить медицинскую консультацию врача. А если человек пришел и сказал, вот я не знаю, как правильно питаться, я хочу быть здоровым, стройным и физически подтянутым, но не знаю, что такое вообще здоровое питание, что такое принципы здорового питания, Юля вполне может рассказать принципы здорового питания. Что нужно есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, в общем, любым, да, это не секретная информация, ей можно поделиться только структурированно, просто Юля будет знать это точно, четко, как это изложить. Ешьте, обязательно должны быть источники полноценного белка, особенно для спортсменов, да, обязательно должна быть жидкость в рационе. В общем, это вот любой человек этой информацией может поделиться с другим человеком. Это не... Понятно, что информация просто о здоровом питании, она не навредит. Она подходит для всех, в том числе для детей, для пожилых, да. Она подходит для всех. А если у человека уже, как вы пример привели, у него есть проблемы с пищеварением, то для него уже может эта информация быть опасной. Потому что у него могут быть разные заболевания, и советы, те или иные советы по питанию могут привести к обострению этих заболеваний. Поэтому обязательно нужно сначала пройти обследование, получить соответствующие, может быть, не только советы по питанию, но и медикаментозные какие-то рекомендации, да, от врача. И уже тогда, в общем, это совершенно разные вот вопросы. Вопросы здорового питания, которые подходят для здоровых людей и, в общем-то, должны реализовываться такой на регулярной основе в течение всей жизни. И советы от врача, в частности, от диетолога или врача любой другой специальности, потому что, допустим, лор-врач даст советы по своей специальности, хирург даст советы по питанию при тех заболеваниях, которые он ведет. В общем-то, врач любой специальности знает основы диетологии, на самом деле. Если какая-то сложная проблема, сочетание проблем, конечно, так в этом случае уже лучше обращаться к диетологу.
Ну, вот давайте попробуем тогда еще подробнее это все сегментировать. То есть, вот я сейчас услышал, что... Вот вы, как есть, такой сильно могучий матриарх от диетологии, всея Москвы, не всея Руси пока, но всея Москвы. Если вы узнаете, что где-то вот есть человек, который делится знаниями о здоровом питании, причем еще и полученными из адекватных источников, не из брошюры какой-нибудь аюрведы, выпущенной там в подвале в 93-м году, да, а ну, вот на каких-то таких как бы курсах, то есть вот я... могу назвать, вот из того, чем оперирую я, информационные бюллетени ВОЗ, Стэнфордский курс по питанию, который открыт на Курсере, наши, значит, там брошюры Минздрава, то есть, как бы, и в данном случае, когда я об этом говорю, я каждый свой тезис могу подтвердить источником, то вас такое не смущает, нет, не пугает?
И... совершенно будет одинаковая информация во всех этих источниках, которые вы перечислили, плюс документы Роспотребнадзора, плюс сайт «Здоровое питание РФ», который поддерживается в рамках национальных проектов демографии и здравоохранения.
Плюс... кстати, давайте мы его сейчас немножечко пропиарим. Друзья, здоровоепитание.рф, это действительно есть такой сайт, в котором, кроме общих принципов здорового питания, есть и более детальная информация с акцентом на пожилых. Там...
шикарные мультики, в том числе для детей, которые мы тоже с удовольствием смотрим. Есть также такой видеокурс для взрослых по здоровому питанию. В общем-то, это все очень информативно, полезно и, самое главное, безопасно.
И, внимание, это бесплатно и более квалифицированно, чем можно получить в каком-нибудь случайном блоге. Окей, значит, Антонина Владимировна с этим подходом согласилась, но при этом, если я, когда все это делаю, буду называть себя нутрициологом, вам это не понравится?
Меня это немножко смущает. Потому что, конечно же, есть высококвалифицированные нутрициологи, на самом деле, которые называют себя нутрициологами, и с которыми я бы даже, допустим, сама бы готова была посоветоваться. Это люди, допустим, с каким-то базовым, тем же самым образованием, обучавшиеся в физкультурном институте, то есть тоже получающие какие-то важные исходные знания, которые, может быть, немножко отличаются от знаний, которые получают врачи. Но дело в том, что вот уровень ответственности и уровень критерий качества, вот он здесь отсутствует, потому что, поскольку такой специальности официально нет, и мы до сих пор сами не можем договориться, а что должен уметь, что должен знать, за что должен нести ответственность нутрициолог, а я как врач знаю, что любой совет некорректный по питанию может привести к катастрофическим последствиям для здоровья. Вот это меня пугает. То, что врач, нутрициолог, не представляя себе последствий медицинских, может дать некие советы, которые, к сожалению, может привести к обострению или возникновению ряда заболеваний. И в ряде случаев даже к смертельным исходам.
Хорошо. По вопросу с самоименованием нутрициолога, ну, как оставим подвешенным, потому что, сколько я, поскольку не существует специальности, не существует стандарта, то как бы нет права так называться, ну и нельзя запретить так называться, ну, с другой стороны.
Да.
Вот, то есть, возьмем другую ситуацию. Когда кто-то, сидя в интернете, как можно сказать, по телефону, раздает советы про употребление лекарств. Вот это прям уже красная тряпка и красный сигнал, да?
То есть, наверное, вот, вопросы к Росздравнадзору.
То есть вообще вот таких людей... Ну, а они сидят на Бали каком-нибудь или в Таиланде, и что ты с ними сделаешь? Да? Ну, просто мы
давайте
знаем...
просто расскажем людям, что не надо. Не надо...
А у вас есть в запасе какая-нибудь страшная история вот про девочку, которая пошла в интернет, приняла таблеточку там и...
У меня есть множество историй, которые вам тоже знакомы, когда люди говорят, я прочитал про эту диету, она вообще фантастическая, просто феноменальный успех у меня. Я за неделю на 10 килограмм похудел. Вот, потом мы это видим человека через 3 месяца, он набрал уже 20 килограмм, у него, допустим, декомпенсация целого, ну, по сердечно-сосудистой системе, обострение целого ряда заболеваний, он попадает уже в реанимацию. Такие истории вот у нас много. Есть истории, да, ужасные про сыроедение, когда происходит обострение, в общем-то, ряда заболеваний, тоже со смертельными исходами. Я, в общем, если пугать, то уже вот... конкретно.
О, я вспомнил, мы в одном из эфиров зачитывали новость про девочку, ну, то есть вот прям про ребенка, школьницу, но она была подписана не на, в кавычках, медицинский блог, она была подписана на какую-то модную тоже, как бы, звездульку такую, и та рассказывала, что она то ли слабительного приняла там много, чем пойти на свидание, и тут же постройнела. И вот этот ребенок выпил пачку слабительного, и у него же началась, помимо прямой реакции, там уже какое-то осложнение и
отдельно. Но, как правило, это да, уже когда особенно опасно, когда это имеет такой хронический характер, когда на регулярной основе, да, подростки, девушки или юноши принимают в том числе лекарства для выведения жидкости и прочих, да, как вы сказали, слабительных, и, в общем-то, это уже лечится прежде всего психиатрами.
Друзья, обращаю внимание, что у нас в архиве есть несколько выпусков про расстройство пищевого поведения, и в том числе интервью родителей, у которых ребенок попал в психиатрическую клинику с диагнозом анорексия, и ей спасали просто жизнь.
Я хочу подчеркнуть, да, что прежде всего это лечится у психиатров, не надо этого бояться, нужно бороться за жизнь своего ребенка и любыми способами, в том числе вот обратиться все-таки за психиатрической помощью, и только уже на фоне лечения стабильного психиатра мы также подключаем и можем оказывать помощь.
Окей, лекарства, советы с лекарствами заклеймили. А что с БАДами? Вот у нас сейчас прям такая вот модная тема, да, это вот
как БАДы. Диетолог я очень хорошо отношусь к БАДам, хотя, конечно, само слово, может быть, немножко себя дискредитировало, потому что было тоже время такого неконтролируемого рекламы, неконтролируемого...
Было. Как хорошо, что оно прошло. Пять минут как.
Ну, я думаю, что все-таки, в том числе на законодательном уровне, очень многие проблемы, связанные с приемом БАДов, были разрешены, потому что, ну, сейчас вы не увидите все-таки сертифицированных продукций, на которой будет написана вот какая-то реклама, что рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта или прочее. Сейчас это... нормативно-правовые документы не позволяют нам такого сделать. Строго идет регистрация государственная этих БАДов. Поэтому дело в минусы, то, что на рынке действительно есть ряд БАДов, которые активно продвигаются и которые не имеют свидетельства о государственной регистрации. Вот это опасная вещь. Но, в общем-то, опять это ответственность, к сожалению, гражданина, проверить о том, что тот БАД, который он принимает, имеет свидетельство о государственной регистрации.
Если честно, у меня было ощущение, что главная проблема – это в первую очередь, ну, как мне кажется, чрезмерное увлечение БАДами нашего народонаселения и слишком большое доверие и надежды, которые они с ними связывают. Я даже к нашей сегодняшней встрече сделал скриншот, ну, мне там на днях попался на глаза, я читаю девушку-предпринимательницу, которая при этом, ну, часто занимается в тренажерном зале. И она у себя в блоге написала: «Коллеги, чтобы иметь здоровые суставы и позвоночник в старости, надо в юности их окружить сильным мышечным каркасом, чтобы мышцы убрали нагрузку с коленей, принимали на себя ее. Нужно делать силовые тренировки, спорт – это жизнь». Ну, такие банальные и правильные вещи, вроде бы, как мне кажется. И ей отвечает. То есть ей отвечает человек, у которого есть деньги на компьютер или телефон, у которого есть доступ к интернету, который умеет всем этим пользоваться, то есть неандерталец какой-нибудь, отвечает: «Что-то я сомневаюсь в этом тезисе. Чем больше мышц, тем больше будет нагрузка. Просто больше двигаешься. Тут скорее надо принимать всякие суставные БАДы». И вот в этот момент я просто...
Возвращаемся, да, к принципам здорового питания. БАДы – это часть диетотерапии, это часть питания, биологически активная добавка к пище, это не лекарство. И опять-таки мы назначаем БАДы в рамках диетотерапии, и это абсолютно как бы вот такая нормальная практика. То, что касается спортивных, да, ну, как на вашем примере видно, что в основном потребители БАДов – это спортсмены или люди, которые вот занимаются…
Ассоциируют себя с спортом,
да, считают, что они готовы стать спортсменами. В общем, ведут активный образ жизни. И в ряде случаев, конечно же, им необходимы эти биологически активные добавки, но нужно, чтобы мы их назначил, опять-таки, специалист. И лучше все-таки, чтобы это был врач-диетолог.
А вот мне еще попадалось нутрицептики. Это то же самое, что и БАДы?
В Российской Федерации нет такого термина. Он не закреплен, нутрицептики. Он есть в иностранной литературе. Это такая смесь между лекарственным препаратом и БАДом. У нас таких веществ официально нет. У нас или биологически активная добавка к пище, или специализированный пищевой продукт, который также может содержать и минералы, витамины, биологически активные соединения, или уже лекарственный препарат.
Нам пишут, глаз народа: а может быть, человеку в современном мире уже и не нужно столько питания, сколько мы потребляем? Организм сам себя регулирует и сигнализирует, чего ему не хватает. И не факт, что нужен пресловутый набор микроэлементов в ежедневном режиме.
Да, продолжая вот и прошлый вопрос, и этот, мы немножко объединим, опять таки вернемся к принципам здорового питания, и в соответствии со всеми международными подходами, конечно же, оптимально, чтобы мы обеспечивали себя всем необходимым, а сюда все-таки относятся и макронутриенты, ну, энергия прежде всего, и также макронутриенты, белки, жиры и углеводы, но также и микронутриенты, витамины, минералы, ряд биологических активных соединений, которые организм, ряд из которых организм не синтезирует, и мы обязательно должны их получать из пищи. Если мы их не получаем, то, соответственно, функции организма утрачиваются, в том числе защитная функция, иммунитет, строительная функция, ряд других. Поэтому здесь ничего не изменилось, несмотря на весь прогресс, и нам по-прежнему нужны вот эти и макро, и микро элементы. И если и также вот то, что я сказала, международный подход, что основным источником и макронутриентов, и микронутриентов должны быть натуральные продукты. То есть вот как раз соблюдение принципов здорового питания, соответствие энергии, потребностей организма и тому, что он получает, обеспечит нас всем необходимым. Но, к сожалению, вот тот мониторинг структуры питания, который проводится регулярно Росстатом совместно с ФИЦ питанием, показывает о том, что структура питания населения, она далека от идеальной. И хотя в идеале мы понимаем, что необходимо, да, обеспечивать нас за счет натуральных продуктов всем необходимым, но в реальной жизни вот это часто не реализуется, и повышенные потребности, в том числе у спортсменов, или у детей, или у пожилых, часто, ну, необходимо, есть потребность, да, удовлетворять, в том числе или за счет специализированных пищевых продуктов, или за счет вот, добавления БАДов к пище.
А я сталкивался, по-моему, в документах ЮНЕСКО, что ли, что есть такое понятие, как скрытый голод. Угу. Это когда у людей каждый день на столе есть какая-то еда, но поскольку ее химический состав очень сильно не сбалансирован, им чего-то не хватает, то их организм все равно находится в зоне риска, и их состояние, в общем-то, можно именовать голодом.
Скрытый голод чаще всего имеют в виду как раз дефицит или недостаточную обеспеченность по витаминам и минералам. И действительно, ну, помимо того, что у нас есть эндемический район, допустим, по йоду, да, нам действительно необходимо добавление йода, и об этом говорят эндокринологи часто, в том числе, вот как пример, это йодирование соли, да, обязательное введение. Поэтому нет, эта проблема актуальна, и она должна быть решена, в том числе она актуальна для Российской Федерации.
А можно я вот уточню? Да. Получается, что вот иными словами, у нас для нашей полосы, где вот, ну, в Москве мы живем, Московская область, это будет один рацион. Если мы переезжаем в другой регион куда-то, более северный, более южный, это уже будет другой рацион.
Принципы здорового питания будут одинаковы для всех регионов. В общем, мы вот запомним, что принципы, они универсальны, в этом их и залог безопасности. Ну, конечно же, есть ряд регионов, где делаются некие акценты, потому что почва отличается, состав воды отличается, уровень инсоляции может отличаться, ну, разные могут быть отличия. Плюс
мы
могут быть
это все учитывать и как-то компенсировать.
Конечно же, высший уровень диетологической помощи – это максимальная индивидуализация рациона. И, конечно же, вот это все нужно учитывать. Есть регионы на востоке, да, с дефицитом селена, и там нужно тоже это учитывать, в том числе для профилактики ряда заболеваний. Поэтому, да, есть особенности региональные, в том числе, которые, ну, необходимо учитывать. Но общие принципы здорового питания, они будут одинаковы для всех, и они хорошо работают.
А есть везде. А есть какой-нибудь совет вот для именно московского рациона? Что в нем должно как бы содержаться?
Ну, мы уже сказали про йод, я все-таки бы рекомендовала следить за тем, чтобы были источники йода.
То есть икру надо есть.
Да?
Надо
солен, все-таки
есть
хотя
икру.
Бы всем. Не
злоупотреблять. И молока за вредность.
Подчеркиваем, что не надо злоупотреблять солью, но если уже употреблять соль, то она должна быть йодированная. Хотя бы так.
В виде черной икры.
Черная икра не относится к продуктам для ежедневного питания. Это, конечно же, деликатес.
Не входит в ваши рекомендации, да?
Не может быть источником на регулярной основе чего бы то ни было.
Мы обязательно поговорим про правильный рацион и про правильные системы диет, но во второй части нашей программы, а сейчас новости.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. А у меня и у Юлии Власовой, которая сегодня моя соведущая, да, она же по совместительству редактора фитнес-тренера, в гостях Антонина Владимировна Стародубова, доктор медицинских наук, главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы. Обсуждаем с ней, что такое диетология, как вообще нам питаться, что с нами происходит, когда мы едим что-нибудь не то. И мы продолжаем. И у нас есть пара ваших вопросов.
А вот, кстати, да, Даниил Крохин спрашивает, анализ по волосу на содержание микроэлементов, это развод на деньги или необходимая вещь? Как считаете?
В обычной жизни, опять-таки подчеркну, что соблюдение принципов здорового питания, обеспечение всем необходимым за счет разнообразной пищи, нет необходимости, конечно же, в таких анализах. Как правило, просто соблюдение принципа здорового питания достаточно. Есть ряд заболеваний, когда нам необходимо узнать дефицит тех или иных микронутриентов. Чаще в клинической практике мы смотрим магний, ряд других, калий, натрий, хлор. Это можно сделать обычными биохимическими анализами. Определение микронутриентного состава по волосам, оно используется. Оно очень редко используется в реальной клинической практике. То есть, допустим, по программе МЭС это невозможно сделать. И, как правило, в этом нет необходимости.
Это, по-моему, такой из детективов, вот когда там, там травили человека каким-нибудь ядом, и вот патологоанатомы берут его волосы, чтобы посмотреть, что там отложилось.
Такая методика есть. Я еще раз подчеркну, в реальной клинической практике мы редко ей пользуемся.
То есть, давайте уточним. То, что сегодня так вот как бы модно и громко продают, то есть выстраивание диеты по анализу крови, выстраивание диеты по анализу вот там ДНК, волос и прочее, а это все, ну, пустая трата денег.
Если мы... Всегда есть ситуации, когда действительно что-то необходимо. То есть бывают какие-то сложные случаи клинические, но они сложные...
Но это не когда вы приходите в лабораторию и говорите, давайте вы у меня посмотрите. Это когда вы наблюдаетесь у врача, и врач говорит, вот знаете, голубчик, мы провели вас через все базовые анализы, чего-то мы недопонимаем, давайте-ка мы вот вас там просветим синхрофазотроном.
Совершенно верно. Во-первых, мы применяем такие сложные методики для определения состава витаминов и минералов в плазме крови, допустим, но только в рамках научных исследований. А вот в реальной жизни действительно все надо начинать с простых вещей. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, осмотр, прежде всего, да, жалобы пациента. И уже действительно, когда все вдруг какой-то сложный клинический случай, в ряде случаев могут быть назначены дополнительное обследование. Но это все-таки редкость.
Вот у меня еще всплыл вопрос про витамин D. Я до сих пор разобраться не могу, если честно, потому что читаю много статей по этому поводу, и все равно мне непонятно, нужно ли его потреблять, в каких количествах его нужно потреблять. Вот этот анализ дорогостоящий, нужно ли его сдавать, или все равно будет непонятно. После этого анализа.
С витамином D, да, все достаточно запутано, потому что, во-первых, с одной стороны, показано, что недостаточная обеспеченность или дефицит витамина D приводит к целому ряду заболеваний. Это не только заболевания костей, да, проблемы с мышцами, также проблема описана, что недостаточная обеспеченность наблюдается у людей с повышенным риском онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, снижение связывается со снижением когнитивных функций и целым рядом других проблем. Но, с другой стороны, вот сложно идет доказательство, что назначение витамина D в тех или иных дозировках приведет к решению всех этих проблем. То есть у нас есть проблемы, допустим, у детей, да, когда врачи-педиатры назначают витамин D.
И да, всё... прям с самого рождения,
да, витамин D. Это необходимо, потому что, да, в ряде случаев проблема недостаточной обеспеченности не решается за счет достаточной инсоляции.
То есть, так сейчас прекрасная фраза, но давайте ее помедленнее произнесем.
Хорошо, первое, что нам нужно, это чтобы было достаточное количество инсоляции, то есть достаточное количество солнца. И открытые участки тела были, да,
подвержен
этим солнечных лучей. Да. Совершенно верно. Вот, поскольку это не всегда реально, особенно в условиях города Москвы, то педиатры, это, есть клинические рекомендации, есть национальные рекомендации по назначению витамина D, и педиатры все это реализуют в реальной практике. Поэтому, если вам педиатр назначил вашему ребенку витамин D, обязательно нужно его давать. Обязательно. Вот это не обсуждается. То, что касается взрослых, да, или пожилых детей, есть физиологические...
Пожилых людей, наверное.
Пожилые
дети, это мы все.
Это новый термин, мы его обсудим в следующий раз. Значит, пожилых людей, да, то есть физиологические нормы, которые потребление витамина D, которые все-таки желательно тоже получать из источников пищевых, да. Это 600 международных единиц для взрослого или для пожилого человека 800.
Сразу тогда вопрос, а из каких продуктов мы витамин D получаем?
Множество разных продуктов.
Печень трески, я знаю.
Да, печень трески, ну, на самом деле мы редко ее употребляем, да. Это продукты животного происхождения, желтки, сыр, да, и так далее. Консервы.
Давайте вы прямо сейчас рецепт оливье нам перечислите, и у нас выйдет анонс, что главный диетолог Москвы амнистировала оливье ради витамина D.
И есть ряд проблем, в том числе у людей пожилого возраста, допустим, проблемы с остеопорозом, когда, в частности, практически все люди, которые обращаются к нам в клинику лечебного питания, они проходят консультацию эндокринолога, и уже врач-эндокринолог назначает по медицинским показаниям назначает витамин D. В этом случае дозировки будут намного выше, определенные могут быть источники, да, лекарственные, в том числе витамина D. То есть это совершенно другая проблема. То есть есть то, что назначает врач, то, что обязательно выполнять, есть то, что мы должны обеспечить за счет достаточного пребывания на солнце и за счет натуральных продуктов.
В первой части программы мы упомянули йод. И вы упомянули йод, а я, кстати, могу сказать, что и вот в информационных бюллетенях ВОЗ говорится о том, что нужно стараться пользоваться исключительно йодированной солью, чтобы повышать количество йода в рационе. Нам пишут неравнодушные слушатели, йод может быть вреден даже при незначительных проблемах с щитовидной железой. Почему-то об этом не говорят. Почему вы об этом не говорите?
Потому что мы сейчас говорим про принципы здорового питания, и эта программа носит такой общий информационный характер. Действительно, есть ряд проблем с назначением йода. Почему в нашей стране есть противники, да, широкого назначения йода, хотя во всех развитых странах проводится, и в Советском Союзе была обязательно йодированная соль, и врачи...
Я подозреваю, что когда вы говорите о противниках в нашей стране, имеется в виду йодированная среди соль. Научного сообщества, наверное, да, а не просто вот люди, которые что-то пишут в интернете.
Среди людей, которые принимают решения, так скажем. Uh-huh. Это не всегда врачи, конечно же, это промышленность и прочее. Участники процесса, врачи-эндокринологи единогласно за то, чтобы производить обязательное йодирование соли. Это очень важно, потому что у нас большая часть страны является эндемическими регионами по дефициту йода. И, в общем, это такая актуальная проблема.
Ну, то есть для начала просто хотя бы добавляем йодированную соль в свой рацион.
Да.
Но при этом стараемся не пересаливать, потому что
просто,
у нас
был эфир про соль. Да, совершенно, про соль мы сейчас можем сказать отдельно. Если есть какие-то... Ну, вопрос был про... Он совершенно закономерный, он справедливый, я ничего не могу здесь сказать, потому что, да, действительно, есть ряд состояний, когда не нужно употреблять йодированную соль. Просто если в размерах страны, то эта доля таких людей, она невелика относительно... И они, соответственно, врач-эндокринолог их предупредит о том, что им не нужно употреблять там йодированную соль.
Почему нет единого мнения среди врачей по поводу БАДов, если они так полезны? Тоже нас спрашивают в Телеграме.
Наверное, то, что в настоящий момент недостаточно доказательная база. Мы живем в эпоху доказательной медицины. И основные все препараты, которые прошли многочисленные клинические исследования, получили уже получены метаанализы этих клинических, то есть очень крупные результаты большого количества обследований, большого количества пациентов получены. И, как правило, у этих исследований есть спонсоры, И это коммерческие исследования, которые показывают нам, что тот или иной препарат, во-первых, безопасен, во-вторых, эффективен. В отношении биологически активных добавок к пище, как правило, нет таких спонсоров, и некоторые вещи, и, в общем-то, общеизвестные, хорошо уже имеется какой-то опыт их использования. И нецелесообразно проводить крупные исследования. Соответственно, нет соответствующей доказательной базы, и у нас это будет в наших клинических рекомендациях мнение эксперта. Это один из самых низких уровней доказательности, поэтому вот есть некоторые разногласия.
Но гораздо более весомые, чем мнение блогера в интернете.
Совершенно
или
верно.
Соседки по подъезду.
Совершенно верно.
Танина Владимировна, у меня еще вопрос, как у мамы трехлетки. Как верно составить для него рацион? И что еще сложнее, правда, не знаю, к вам ли вопрос, убедить, что это для него необходимые продукты, что их нужно употреблять, а не всякие там чипсы, чупики, бесконечные шоколадки.
Вот на это у меня как раз есть такой мой любимый пример. Дело в том, что в ряде стран разработаны даже специальные программы, как научить ребенка есть тот или иной продукт. У нас тоже есть такие аналогичные учебники, даже вот наши сотрудники сделали по здоровому питанию. Я очень рекомендую мультики, опять-таки, сайты «Здоровое питание РФ» для детей. Да. Вот, а как научить? Считается, что, допустим, можно ребенка научить есть любой продукт. Но первое, что, с чего считывает ребенок, это то, что едят родители. То есть, если родители это любят, с удовольствием едят, шансы повышаются, что ребенок тоже это когда-нибудь полюбит. Считается, что для того, чтобы вы научить ребенка есть, допустим, зеленое яблоко, достаточно одного занятия, одного урока, это можно быстро научить. А вот чтобы есть брокколи, считается, что нужно, может потребоваться три месяца. Угу. 3 месяца. Но тем не менее, если рассказывать, как выросло, вместе, может быть, даже что-то попробовать вырастить, вместе приготовить блюдо, все это повышает вероятность, то, что рано или поздно ребенок согласится и все-таки начать с опробования так называемого, чуть-чуть, вот только чтобы узнать, с научными изыскательными целями, и постепенно, расширяя рацион, можно ввести практически все продукты.
Я вот так, сейчас в психологии есть такое понятие, как внутренний ребенок. Я вот со своим внутренним ребенком похожим образом работаю. Как убедить его, значит, не есть на ужин пельмени с мазиком, а есть на завтрак что-нибудь диетическое полезное. И вот как бы мое последнее достижение как внутреннего родителя, это я научился готовить кролика или индейку со сливочным соусом и шпинатом.
Звучит изумительно.
Да, и, значит, у меня даже нет внутреннего отвращения перед этим.
Нужно себя, как внутреннего родителя, обязательно своего ребенка похвалить.
Да, а я, собственно, и делаю на всю страну практически. И от похвалы к себе любимому хочу перейти к похвале, в общем, нашего города Москвы и России в целом. Смотрите, мы уже упомянули. У нас есть портал здоровоепитание.рф, где много бесплатной, проверенной и полезной информации.
И рецепты тоже вкусные.
И рецепт. У нас есть сайт Фицпитания, где есть курсы.
Совершенно верно.
По общим принципам здорового питания.
Да.
Вот. Мы не будем вас называть нутрициологами после этого курса. Вы можете это делать, но только шепотом, чтобы мы не слышали. Вот. Но, тем не менее, знания вы получите. А еще, насколько я понимаю, и у вас это уже проскакивало, в Фицпитании есть клиника.
Клиника, да? Лечебного питания.
Лечебного питания. Куда, внимание, друзья, можно попасть по ОМС?
Совершенно верно. По направлению.
По своему полису медицинского страхования. Да. Вот расскажите, это вообще, конечно, уникальная возможность для мира вообще, и в том числе для России. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как туда попадают и какую помощь там можно получить?
Мы работаем по программам ОМС, и так обязательно медицинского страхования, также по программам высокотехнологичной медицинской помощи. К нам можно попасть по направлению. То есть, конечно же, мы уже обсуждали характер оказания медицинской помощи. Сначала нужно начинать с общих базовых вещей, обратиться по месту жительства к терапевту или к педиатру, если мы говорим про ребенка. Если врач-педиатр или терапевт поймет, что обязательно нужна консультация диетолога, то, соответственно, выписывается направление 057У, и по этому направлению можно позвонить, да, в регистратуру, записаться на прием и получить или амбулаторную помощь, или быть госпитализирован в клинику. У нас несколько отделений, это преимущественно люди, большое количество людей, имеющих избыточную массу тела, но, как правило, еще какое-либо заболевание, сердечно-сосудистую патологию, заболевание обмена веществ, или люди, которые имеют, наоборот, недостаток массы тела, как правило, заболевание желудочно-кишечного тракта. И есть также отделение парентерального питания, когда пациенты...
Как?
Называется парентерального питания. Ага. Это тяжелые, как правило, пациенты, которые перенесли хирургические операции на органах желудочно-кишечного тракта. У них низкая масса тела, бывает экстремально низкая масса тела, и фактически они, им подбирается питание в реанимационных условиях.
То есть, друзья, вот вы периодически пишете нам вопросы... Как все-таки похудеть? А некоторые нам говорят, вот вы все говорите про снижение веса, а мне бы набрать как бы килограммы лишние.
Набирать сложнее, чем худеть.
Что делать? Да, а в поликлинику получаете подтверждение, что у вас эта проблема есть, а, в общем-то, подтвердить эту проблему, я так понимаю, несложно, когда она имеет место быть, и все, обращайтесь в клинику при фитспитании.
Да, у нас есть и педиатрическая, то есть для детей помощь, и для взрослых.
Ну, а как-то вот можно отследить тенденцию, что все-таки происходит с весом у наших горожан? Раз уж у нас говорит Москва радиостанция, да, давайте как бы...
Ну, мы скажем про мир сначала, что, к сожалению, нет еще таких стран, которым бы удалось победить ожирение. И во всем мире наблюдается неуклонный рост числа людей, имеющих избыточную массу тела ожирения, и в целом по Российской Федерации также. Про Москву я бы хотела сказать в таком положительном ключе. Я не буду говорить про цифры, но я хотела бы подчеркнуть, что действительно очень много всего сделано. Это большое количество программ. Ну, первая — доступность медицинской помощи высококачественной, высокоэффективной. И также мы видим и дорожки, и то, что нужно, да, для того, чтобы больше двигаться, потому что избыточная масса тела – это прежде всего нарушение баланса энергии, избыточное поступление энергии на фоне ее недостаточного расходования. И в ряде случаев эту проблему можно решить, не только сокращая количество потребляемых калорий, но также повышая их расход. И вот доступность, да, парковых зон, доступность спортивных площадок – все это очень-очень хорошо.
Массовые мероприятия хочу отметить и напомнить, что у нас периодически проходят разного рода там забеги на и небольшие дистанции, 5-10 километров, которые любители могут пройти быстрым шагом. То есть не надо пытаться скакать с айгаком, а можно принять участие в этом празднике, подвигаться, походить. Ну, но, конечно, после предварительной подготовки, не издеваться.
Хочу раскрыть один из секретов эффективности лечения ожирения. И это слово называется «приверженность». Вот приверженность к советам врача, приверженность методам лечения на длительной основе является залогом успеха. То есть, когда к нам приходит пациент и говорит, я хочу похудеть. Вот заходя в кабинет, он, в принципе, где-то себе нарисовал такую идеальную картину, что уже выйдя из кабинета, он будет стройным, красивым и сильно-сильно похудевшим. И в момент приема, к сожалению, происходит некоторый момент такой, может быть, даже разочарования и момент договоров, переговоров, когда врач должен объяснить, что все-таки основные цели, которые вот мы медицинские ставим, это улучшение качества жизни, увеличение продолжительности жизни, снижение риска заболеваний, снижение риска преждевременной смертности. Потому что ожирение, как правило, редко бывает само по себе, оно ассоциировано целым рядом неблагоприятных заболеваний. Это и сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. И достаточно небольшого постепенного снижения массы тела на 5-10%, чтобы снизить риски вот этих опасных заболеваний. И поэтому с медицинской точки зрения нам, в принципе, достаточно вот эти 10% за полгода, за год снижения массы тела для того, чтобы снизить медицинские риски для здоровья. И вот это вот мы как раз должны обсудить. И приверженность на длительной основе, то есть не только вот эти полгода, да, соблюдать принципы здорового питания, ну, на протяжении всей жизни, если будет человек соблюдать принципы здорового питания, то со временем масса тела вполне может нормализоваться. И вот это повышение физической активности, соблюдение принципов здорового питания на длительной основе, оно очень и очень эффективно.
Я вас сейчас слушаю и вспоминаю советский анекдот, как Вовочка пошел в первый раз в первый класс, возвращается, значит, домой, швыряет портфель в угол, говорит, что же вы меня не предупредили, что это бодяга на 10 лет?
Вот, а я, собственно говоря, вот про спортивные дорожки, что если они есть и по ним никто не бегает, они, к сожалению, не помогают.
А вот тут просто крик души у нас в Телеграме, говорит, мы идем к врачам за волшебной таблеткой, а они нас бегать заставляют. Вот отвратительные ужас. Врачи. Ужас, вообще, ужас. Хватит это терпеть.
Вот, кстати говоря, может быть, Могли бы помочь, вот такие есть доктор Зубарева, например, как блогеры, которые позиционируют то, что можно от многих заболеваний избавиться, просто грамотно подобрав питание. То есть...
Ну, вот тут вопрос, кстати, есть.
Хочу сказать, что нашему институту в этом году будет 94 года.
Так.
Один из основателей нашего института, Мануил Исакович Пефнер, это очень известная фигура в медицинском мире.
Мы говорили, у нас был эфир про столы.
Пефнера.
И про их апгрейд современный.
Вот это вот еще Пефнер создал действительно номерную систему столов, 15 столов, которые позволяли, тогда не было еще такого большого разнообразия лекарств, и именно питание являлось основным методом лечения множества заболеваний, и оно было эффективным. Я уже не буду говорить про... Авиценну, Гиппократа, которые тоже очень много всего интересного сказали, что ты то, что ешь, пусть пища будешь вашим лекарством и так далее.
Секундочку. У меня сложилось ощущение, что есть лечебное питание и лечебное питание. То есть, с одной стороны, действительно, некие диетологические принципы, ну, как бы проверенные временем и работающие в долгую, с одной стороны. С другой стороны, есть какие-то мнения на уровне с эзотерикой про то, что не надо в случае острого заболевания получать медицинскую помощь. Вот я сейчас страшное скажу, вот я предупреждаю сейчас, страшное. Но когда я был ребенком, вот как бы на излете Советского Союза, была городская легенда, что онкология лечится мясом щенков. И реально родственники скупали щенков, там, не знаю, как бы варили их мясо и кормили своих
знакомых. Такие легенды бывают, когда нет эффективных методов лечения. В настоящий момент, особенно в условиях города Москвы, можно получить эффективную медицинскую помощь для лечения множества заболеваний. И в этом, собственно говоря, и проблема диетологической помощи, потому что, конечно же, лекарственная терапия, она гораздо более эффективна, позволяет в более короткие сроки достигать лечебных эффектов в отношении целого ряда острых заболеваний. Но дело в том, что диетологическая помощь на длительной основе ее, и в том числе соблюдение принципов здорового питания, ее профилактические значения невозможно преувеличить. Это очень и очень важно, знать принципы здорового питания каждому человеку, прививать их с раннего возраста детям. И именно это будет являться основой профилактики целого ряда заболеваний, а в ряде случаев и лечения.
А есть где-нибудь вот список как бы диет, именно как систем питания, которые прошли апробацию там, и одобрение научного сообщества?
Это общедоступно, особенно для врачей, но вообще для всех информация. Во-первых, да, в течение многих лет использовалась номерная система диет Пефнера, ее по-прежнему, она не потеряла своей эффективности, то есть это можно применять, эти столы, эти принципы, но в медицинских организациях в настоящий момент мы руководствуемся действующими нормативно-правовыми документами, где перечислены все эти диеты. Это приказы Минздрава 330, 395Н, 1008Н. Там все
это что, прямо вот можно забить в интернете?
Совершенно верно.
Значит, что мы забиваем? Минздрав 300 что?
Приказ Минздрава 330. Ага. Там все будет рассказано про стандартные диеты, которые заменили номерную систему диет Пефнера.
Ну, то есть, например, как я понимаю, там кето-питание туда, конечно, не входит, да?
Вот. Туда не будет входить кето-питание, там именно те диеты, которые себя хорошо зарекомендовали, которые безопасны, да, кето-диета – это не такая неоднозначная диета. Применение кето-диеты ассоциировано в том числе с повышением ряда рисков, в том числе для почек, или не всем пациентам можно ее употреблять, поэтому кето-диету все-таки должен назначать врач после обследования.
Ох, друзья, много вопросов еще есть у меня, и вопросы вы написали, но время неумолимо, поэтому просто сейчас мы поблагодарим Антонину Владимировну Стародубову, доктора медицинских наук, главного диетолога Депздрава Москвы, за то, что она к нам сегодня пришла. Хотя, наверное, этот воскресный день могла как-нибудь по-другому провести.
Спасибо огромное, что вы меня пригласили. На самом деле, наверное, можно было бы более подробно остановиться на некоторых вопросах. Но в следующий раз, может быть,
мы вас еще позовем, конечно.
Что-то более конкретное, конечно, запланируем, и будем более точны в наших рекомендациях.
А это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, мне помогала Юлия Власова. Спасибо ей огромное. И спасибо вам за ваши вопросы. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.